MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет, с вами Эльдар Муртазин. Эта кухня сайта посвящена тому, что мы называем коллективом, атмосфере в коллективе, тому, как подбираются, плохое слово, персонал, наверное, коллеги, как вы взаимодействуете и что происходит. Мы об этом уже частично говорили в тех или иных, так и тянет сказать, передачах, подкастах. Тем более, что уже подкастов несколько сотен, и если даже не считать тех, кто был в старой нумерации, ну, уже много-много мы с вами на связи, больше 5 лет. И здесь я хочу, наверное, рассказать, да какой 5, даже больше. Я хочу рассказать о том, что такое вообще взаимоотношения в коллективе и как их можно строить и нужно. Первое и основное, что хочется сказать, это... Я буду тут и к нашему примеру обращаться, и к примеру других редакций, к примеру других изданий. Я пришел к очень такому, знаете, выводу, очень важному, как мне кажется, для любого руководителя. А главный редактор – это руководитель, хотим мы того или нет. Каждый человек, в зависимости от своего психотипа, от своего развития, от своей личности, он по-разному может управлять. Например, я крайне авторитарен. Я спешу это признать, но в работе там, Mobile Review это никак не сказывается вообще. То есть я веду себя по-другому и пытаюсь прикинуться овечкой и другим человеком по одной простой причине, что это более эффективно, чем давить на людей, быть авторитарным и быть крайне требовательным, потому что мы все-таки не на заводе, где точают болванки, есть смена, есть... предельный допуск, качество материалов, и вы должны за смену выдать какое-то количество чего-то. Нет, потому что так не работает. И мы создали в редакции такую систему поощрения, льгот, заработной платы, премий, чтобы люди сами тянулись и пытались работать больше и более качественно. То есть она достаточно, на первый взгляд, несложная, но работает, работает в жизни, потому что подправлять есть, конечно, что подправлять, но уже в ручном режиме нас не так много. В ручном режиме какие-то моменты можно корректировать. Это первый момент. То есть там, в других компаниях, где я занимаюсь разными вещами, занимаю разные посты в разных ипостасях, я, конечно, веду себя совершенно по-другому. То есть там, где надо быть предельно жестким, я могу быть предельно жестким. И там, в одной из компаний меня... в бывших, ну, скажем так, в одной из компаний однажды я уволил больше 200 человек в течение дня, где проводили, назовем это так, санацию. Санацию, просто меня пригласили, чтобы понять, а что с компанией, IT-компанией происходит не так. И по итогам разговора с сотрудниками, по итогам там, аудита, который длился, ну, там несколько месяцев, по сути, 2 месяца, больше 200 человек просто было уволено. Уволено моментально, потому что там, ну, недоговороспособные люди. В силу того, что многие воровали из них, многие просто ничего не хотели и закрывали глаза на то, что происходит. Компания моментально вышла в плюс. Если до этого она теряла несколько миллионов долларов ежемесячно, после этих увольнений, замены вот этой орды на небольшую компактную группу людей, без каких-либо действий, компания сразу ушла в плюс, причем в хороший такой плюс, просто в силу того, что воровать прекратили. Воровать прекратили, отрезали все ненужные расходы, и получилось очень-очень неплохо. Конечно, те, кто ушел, они, ну, очень были обижены на меня, потому что синекура закончилась. Я с топами разговаривал со всеми лично, объяснял им причину и давал всем возможность оправдаться и сказать, что это не так. При этом оправдания они должны были сопровождаться возвратом денег в компанию. Но никто почему-то решил не возвращать эти деньги. И, в общем-то, история, она достаточно показательная, заключается в том, что... у меня есть, наверное, уникальная возможность быть разным в разных компаниях. Уникальная с точки зрения того, что в нашей жизни люди обычно не попадают в разные ситуации, когда они играют разную роль. Потому что уникальность моей ситуации заключается в том, что знаете, такой, ну, не театр, театр неправильное слово, и не лицедейство, но психотипы приходится менять. Менять в зависимости от того, где ты. Где-то ты начальник, где-то ты подчиненный, где-то ты консультант. И в зависимости от этого меняется и стиль поведения, и, скажем так, набор возможностей того, что ты можешь делать. Но этот опыт дает уникальную возможность. Вот слово «уникальное» прозвучало несколько раз уже. Действительно уникальную возможность посмотреть на себя со стороны в разных ролях, в разных ипостасях и откорректировать свое поведение в зависимости от того, что и как вы делаете. Это очень важно. Даже если у вас нет такой возможности, попытайтесь поиграть в эту игру. Сами с собой попытайтесь представить, а как бы вы поступили вот на месте этого человека, а правильно он поступил или неправильно. И здесь, конечно, возникает очень-очень много вопросов. Ну, вот приведу чужой пример, который происходит на наших глазах вот здесь и сейчас. В одной из редакций одного из IT-изданий, крупный интернет-проект, там есть IT-редакция, которая пишет про пылесосы, не только про пылесосы, еще про что-то. У них там очередная ротация кадров. Была девочка-припевочка, которую сделали главным редактором. И вот эта девочка, оказывается, многие годы она копила обиду на своих коллег, которые не могли оценить, насколько она гениальна и вообще хороша. То есть она чем-то там управляла, но должности не было. То есть такой должности, чтобы ого-го развернуться. А как сделали главным редактором, ну, в общем-то, девочка развернулась и пошли увольнение. То есть увольнение с точки зрения того, что ты мне не нравишься, так, собрал вещи, пошел отсюда. И, ну, в общем, за пару месяцев я крайне благодарен ей за это, вот искренне говорю, потому что за пару месяцев она умудрилась там то хрупкое, что существовало, фактически разрушить. И мне это вот, как бы, с точки зрения Mobile Review, нам это только на руку, такой неожиданный подарок. Штирлиц, проникший в ряды врагов, которых у нас нету. Я об этом много раз говорил. Но в целом это как раз-таки то, о чем мы говорим. Что человек такой, знаете, как спящая бомба. Спящая бомба, когда он был на своем месте, делал, перекладывал какие-то бумажки, что-то делал. И тут у него меняется в химии, говорят, там поменялась валентность металла. Не буду сейчас пудрить вам мозги. Но, в общем, спящая бомба, которая неожиданно активизировалась, такой спящий агент. И пошла в разнос. В разнос, потому что ощутила впервые в жизни, ощутила какую-никакую маленькую власть. Власть над другими людьми. И крышу снесло окончательно и бесповоротно. Вы знаете, это вот чувство, действительно, чувство, оно очень странное. Странное с точки зрения того, что ты можешь, ну, частично управлять чужой жизнью. Ну, в меру, опять-таки, не то, что ты говоришь там, утром поешь овсянку или сделай вот то-то, то-то. Но от тебя зависят другие жизни. Жизни других людей. Зависит, как они будут работать, что они будут делать. У меня это чувство было изначально... Ну, слушайте, наверное, с 20 лет вот у нас как появился первый бизнес с моим партнером. Бизнес, причем, ну, у нас наемные люди были, то есть человек 6-7. И вот это чувство, оно появилось уже тогда. Но в силу молодости многих моментов я не осознавал. К этому чувству прилагаются, знаете, в жизни, как в сказке бывает. К чему-то всегда прилагается отягощение в виде чего-то. И не бывает так, что вы сказочно куда-то попали, и у вас там прям вот сказка, песня Лейси и все такое. Нет, так не бывает, к сожалению. У меня случилось следующее, что в какой-то момент я понял, что помимо того, что я могу рулить этими людьми, они меня слушают, и вообще у нас такие вот отношения, там, руководитель бизнеса и подчиненные, а еще есть огромная ответственность за этих людей. Ответственность, которая заключается в том, что им надо, ну, банально, да, навскидку, платить зарплату, например. И их же не будет интересовать, а что у тебя там происходит, что вот там у тебя кассовый разрыв, что тебе не заплатили деньги. Ты не можешь прийти к ним и сказать: ребята, у меня сегодня хорошая новость и плохая. Хорошая, я вам в итоге зарплату заплачу, а плохая новость заключается в том, что я не знаю, когда я это сделаю. Так не работает. И ты можешь сидеть на хлебе и в воде, но будь добр заплатить своим людям. И это, к сожалению, вот так. И когда я осознал, это был один из моих первых опытов. И спасибо тем людям, кто был рядом со мной тогда, которые, они мне объясняли вот эти базовые принципы. И любишь кататься, люби и саночки возить. Вот, ну вот происходит вот так. И я с тех пор знаю, что я очень не люблю руководителей и людей. Например, да, есть человек, который очень много рассказывает про бизнес, рассказывает про свои проекты. И я имел с ним конфликт. Конфликт по одной простой причине. Человек не отвечает за свои проекты и за то, что в них происходит. То есть его подчиненные творят черти что. Он говорит: ну, слушайте, я вообще в Таиланде был, я отдыхал, я не в курсе. Я не в курсе ситуации, это не я. Но это то же самое. Ну, у меня вот это не вызывает уважения. В свое время, когда на Евросеть наехали государственные органы, другого слова нету, да, вот Женина позиция, Жени Чичваркина, за что я Женю бесконечно уважаю и считаю, что он большой молодец во всех смыслах. Женя сказал: да, это моя компания, значит, я отвечаю за все, что происходит в этой компании. Вот точка. По-другому не может быть. Ну, просто не может быть. Недавно я видел ситуацию прямо противоположную. Компания того же уровня, когда владелец и, там, условно говоря, сказал: да, компания моя, но вот что делали там топ-менеджеры, я не знаю, и отвечать за это я не могу. Ну, вот это у меня не вызывает уважения абсолютно. Потому что, да, неприятно, да, это приводит не просто к потере денег, это приводит и к другим последствиям. Но, тем не менее, это твоя компания, ты должен за нее отвечать, нести ответственность. Это твои решения, это решение, кого ты нанял на работу, как ты делегировал полномочия. Ты отвечаешь за это, хочешь ты того или нет. Но это действительно так. И по-другому не получается. По большому вселенскому счету, любые твои действия, они приводят к тому, компания успешна или нет. Теперь давайте посмотрим на более низкий уровень, там, из империев опустимся на землю. Приходит некий человек, который хочет устроиться к вам на работу. Или там некий набор людей. У нас, вот Бог миловал, что называется. Наверное, мы всегда отказывались от таких людей. В разных компаниях. Ну, не знаю, как так получается. Там в редакции этого нет вообще. В других компаниях этого тоже нет. Хотя я очень часто от своих коллег слышу, что такое случается. Вот у нас никогда не было людей, которые сплетничают. Которые сплетничают друг о друге, рассказывают что-то. Вот по касательной был один человек, девушка, по касательной. Прошла 2 месяца, проработала, мы ее уволили в рамках испытательного срока, потому что это, конечно, было невозможно. Невозможно, это портит в коллективе обстановку, хотя, знаете как, не то что нервозно, но все прямо в лицо говорят: слушай, прекрати вот говорить за спиной у людей про них. Это не наш подход, это абсолютно не наше. И это портит отношения в коллективе, это портит восприятие коллектива, его слаженность, то, как он работает. Опять-таки, в больших компаниях, когда речь идет о сотнях человек, через сито проходят такие люди иногда. Но надо просто знать, что когда это случается, можно от них избавляться и прочее, прочее. Я сразу хочу сказать, что вот когда мы говорим про компании, про людей, которые работают в них, надо понимать размер компании. В больших компаниях, хотите вы того или нет, ну, просто по статистике люди будут разные. Для этого, чем больше становится компания, тем больше надо усилий прикладывать для того, чтобы проводить внутренний пиар, для того, чтобы проводить внутри тимбилдинги, для того, чтобы делать из этой разной общности людей некое единое целое. То, что делают в армии, когда из новобранцев сбивают вместе в некую общую силу. И методики для этого есть. Просто многие компании считают, что не надо уделять этому время. Это как-то само мы классные ребята, это придет само собой. Не приходит. В маленьких компаниях, ну, до 20-30 человек это не нужно делать. Наверное, там все происходит по-другому. Теперь, ну, давайте про редакцию, наверное, поговорим. Раз уж мы, это кухня сайта. В редакции у всех вольница практически. Ну вот у нас вольница, при этом я всегда старался подбирать людей и выбирать людей с разными мнениями о жизни, с разными мнениями о производителях, с разным взглядом на то, что люди любят, не любят. Причем зачастую подбирать, ну, противоположность себе. Вот я могу совершенно точно сказать, что мне не нужны были мои там условно уменьшенные копии. Я не хотел этого никогда. Не потому, что я боюсь конкуренции. Наоборот, я выступаю за конкуренцию. И всегда всем, кто приходит к нам работать, максимально рассказываю о том, как работать, даю инструменты для того, чтобы люди превратились в звезд. В прямом смысле этого слова. Там сверхновая на небосклоне зажглась. На небосклоне там журналистики, рынка телекома. Не суть важно. И почему я это делаю? Потому что, ну, от этого зависит качество нашей работы. Я хочу, чтобы мне часто говорили о том, как вот у операторов говорят про Сережу Потресова. От его статей зависит наша работа. Зависит, как мы сами себя воспринимаем. Зависит от того, как мы развиваемся. Вот он очень большой молодец. Мне это очень приятно слышать. При этом у нас нет, знаете как, у нас нет консенсуса. Часто мне говорят о том, что вот в вашей редакции должно быть единство мнений. Ну, то есть, как люди представляют работу? Что вот мы все собираемся или по телефону, или по почте, если мы не в офисе, и обсуждаем, что какое же у нас консолидированное мнение вот об этом. И дальше пишется консолидированное мнение. Ну, так не бывает. Все мы разные люди, у всех своя точка зрения. Эти точки зрения разные, так же, как в жизни. Одному нравится одно, другому другое. Мы разные. И в этом наша сила, потому что я очень часто читаю такие отзывы, что там невозможно читать Муртазина, я вообще не перевариваю его, но у него на сайте есть вот хороший человек, там Сережа Потресов, например. Вот его я очень уважаю, читаю и прочее. Или наоборот, там, не знаю, обзоры Ромы Белых читать невозможно, читаю обзоры Эльдара. Или там Кузьмина читать обожаю, Эльдара читать не могу. Ну и в разной конфигурации, да, разные имена всплывают. Но вопрос-то в чем заключается? Что я всегда это воспринимаю как высшую форму похвалы по одной простой причине, что под одной крышей я смог собрать разных людей с разными взглядами, и они максимально по-разному смотрят на вещи. Абсолютно неправильно, знаете, вот когда говорят, наша редакция состоит из единомышленников. Вот это абсолютно неправильно. Неправильно с точки зрения того, что люди сбиваются по принципу. Знаете, внутренней оппозиции нету, назовем это так. Что такое внутренняя оппозиция? Вероятность того, что тебя понесет, любого человека, она весьма велика. Что такое понесет? Что ты в силу своих представлений начнешь как-то, ну, переиначивать то, что происходит. Ты не видишь другой точки зрения. А если еще правильно выстроить обратную связь с читателями, слушателями, зрителями, то так вообще возникнет ситуация, когда ты начинаешь понимать, что ты великий, потому что тебя поддерживают люди, они пишут то, что тебе нравится. А то, что не нравится, ты там, условно говоря, убираешь. Убираешь с радаров, и получается такой идеальный мирок, когда ты великий, пишешь великие произведения, статьи, обзоры. Благодарная аудитория тебе рукоплещет стоя, и никто тебе не говорит, слушай, а ты вот ошибаешься, ты вот посмотри, вот тут есть вот так, так и так. И это, в общем, не так однозначно, как ты думаешь. Вот создание внутренней умеренной оппозиции, не на жизнь, а на смерть, не надо бороться внутри коллектива, все делают одно и то же дело. Тем не менее, создание, вот когда люди с разными взглядами, это очень важно. При этом под разными взглядами я не понимаю совершенно разные базовые ценности. Базовые ценности у людей должны быть одинаковыми. Что такое базовые ценности? Базовые ценности – это, ну, там, общечеловеческие. Не знаю, любить детей, любить родину, любить, там, не вредить окружающим. И я давно пришел к мнению, что очень часто в прошлом я допустил несколько ошибок не в рамках редакции. В рамках редакции я их уже не допустил. В рамках других бизнесов у меня был выбор. Знаете, вот бывает так, что есть позиция, есть человек, который идеально под нее подходит, и он вот может сделать все, что вам нужно. Но при этом человек дрянь, вот дрянь. И он про это знает, он откровенно об этом говорит и говорит, что ну, вам же нужен профессионал, вам же нужен человек, который тут вот сможет все сделать. И ты понимаешь, что да, он тебе это сделает, но человек дрянной. И вот начинаются терзания, взять или не взять. И меня несколько раз уговаривали взять таких людей. Два раза, точнее, это было. И я, знаете, вступал в сговор сам с собой. Говорил, ну ладно, Ильдар, наверное, вот в этой ситуации ничего плохого не произойдет. Вы знаете, бежать как от огня. Вот мне двух раз хватило. Все равно произойдет то, что, ну вот, и атмосфера в коллективе, вы потеряете больше, чем приобретете, поверьте мне. Какой бы контроль вы ни осуществляли, как бы вы ни пытались это все переиначить, вы потеряете больше, чем приобретете, и поэтому так поступать нельзя. Категорически нет. Вот просто категорически. Нельзя так поступать. Хотим мы того или нет, но, вы знаете, мне кажется, очень важно создавать правильную атмосферу в коллективе. Единая мысль, вот то, что говорят единомышленники, не означает одинаковость мнения по всем вопросам. Это неправильно. Более того, если мы говорим про творческие профессии, журналистика – это творческая профессия, ну, в какой-то мере, да, хотим мы того или нет, нельзя зажимать очень сильно людей. Ну, вот нельзя зажимать людей с точки зрения того, это не завод, который точает болванки. Нельзя приходить и говорить, что там ты должен прийти к 9 на работу, в 10 от тебя должна быть заметка на такую-то тему, столько-то тысяч знаков. Или там такое-то количество слов. Так не работает. Человек, который так делает, он не просто сухарь, он просто не понимает, как работают люди, он не понимает, как это работает. У человека с утра может быть плохое настроение. У человека с утра он еще не вработался. Ему нужно собрать для другого важного материала данные. Да что угодно. Нельзя его ставить в такие условия, когда он должен действительно важную вещь бросить и заниматься черти чем. Ну, просто, знаете, так это вот... Как часы я сейчас все настрою. У меня, значит, в 10.00... Ага, у меня по графику два материала. Вот два материала вышло. В 15.00 у меня еще там 6 новостных заметок вышло. И человек сидит и зачеркивает, значит, крестики в своем календарике. Ага, вот это молодец, он там. А какое качество, что это не играет роли? Так не работает. Если кто-то пытается сделать вот так, это работать не будет. Надо ставить другие задачи, по-другому ключевые показатели обсчитывать, в зависимости от того, как вы работаете, что. Но на практике это надо смотреть. Но механистически подходить к этому вопросу просто нельзя. Ну, нельзя вообще никак. Это неправильно со всех точек зрения. И я против такого подхода. Более того, там в рамках... Даже производственного процесса, где все регламентировано, знаете, как, ну, условно, есть материалы, которые приезжают, есть загрузка, есть станки, которые их обрабатывают, и есть склад. Там, казалось бы, ну, вот сам Бог велел, вот есть методика, пришло, ушло, уехало. И, в общем, шаг влево, шаг вправо, технолог пристрелит любого, кто это будет делать. Тем не менее, даже в рамках вот этого есть определенные телодвижения, которые позволяют разнообразить работу для людей, позволяют сделать их более лояльными, позволяют сделать так, чтобы люди смотрели на это немножко по-другому, позволяют дать им дополнительные там бенефиты, преимущества для того, чтобы люди не чувствовали, что они просто винтик, что они механизм, который встал к станку и вот с утра до вечера фигачит на этом станке и слова доброго не услышит, и непонятно вообще, для чего их работа нужна. Я могу сказать, что вот на предприятии, где производят разные детали для больших машин, с точки зрения лояльности людей к предприятию была большая текучка. Очень часто молодые люди вообще уходили сразу, потому что мы, когда исследовали это предприятие, возник вопрос такой, что мы вот обсуждали, а что происходит? Текучка кадров была одной из самых больших проблем. Я разговаривал, проводил интервью с разными людьми, разговаривал с ними и нащупал, как мне казалось тогда, очень важный момент, который был связан с тем, что они делают. Люди говорили: вы знаете, мы приходим на работу, и нам, ну, не то чтобы скучно, но это бессмысленно, мы не видим смысла в том, что мы делаем. Мы абсолютно, ну вот, ну как бы условно уголки какие-то делаем с утра до вечера. Ну и вообще, это ерунда какая-то полная. При этом это высокотехнологическое предприятие, которое создавало чуть ли, ну, не для космической промышленности, там, для нефтянки они делали уникальные вещи с точки зрения технологий и прочего-прочего. Когда я пришел к людям, которые меня туда пригласили, и сказал: ребят, вот смотрите, мы разработали комплекс мер, который выглядит следующим образом. Нам надо собрать ваших рабочих, мастеров и объяснить, а чем они, собственно, занимаются. Показать, пригласить тех, кому мы поставляем вот все наши детали. Пригласить, чтобы они рассказали, показали готовые изделия на фотографиях. Объяснили, насколько это важно, что это такое и прочее. И проводить это постоянно. Делать, объяснять, рассказывать. Знаете, такой кружок, не повышение квалификации, а кружок, в котором рассказывают, а вообще про что все это, для чего мы это делаем. Какая цель у нас, что получается в итоге. И вы знаете, я вот горжусь этим примером, потому что все получилось. Получилось очень хорошо. Когда мы собрали людей первый раз, они все относились к этому очень просто, что ну вот, там наше время отнимают для того, чтобы какую-то ерунду нам рассказывать. А потом, вольно или невольно, уже после второй встречи ко мне подошел один из рабочих и сказал: большое спасибо за то, что вы объяснили, о чем я здесь занимаюсь. Я теперь по-другому отношусь к своей работе. Я вижу, что моя работа не лишена смысла, потому что я думал, что мы делаем вот эти детальки как-то, кладем их на склад куда-то, и все на этом кончается. Я не видел общей картины, что оказывается вот в этом-то изделии есть и моя работа, и в зависимости от того, как я ее сделал, это изделие либо там будет летать, ездить или не будет. И ну вот это цель. Людям важно поставить цель и показать, что цель существует, и рассказать об этом, рассказать предельно откровенно, подробно, ну, в рамках того, что там вы можете там какие-то технологические секреты или что-то не рассказывать. Но люди без цели, они не могут нормально существовать. Они будут искать вообще любое живое существо, человек в частности, ему нужна некая цель в жизни. И тут, кстати говоря, тоже большой вопрос, потому что на собеседовании, когда сижу рядом с HR, я очень часто выясняю у людей, а какие цели у них в жизни. Там очень часто выясняется, что наши цели просто... Человек хороший, в принципе, он готов работать, он готов делать хорошо свою работу. Но цель у него в жизни совершенно другая. Ну, например, у девушки цель выйти замуж, родить ребенка. И я понимаю, что большую часть времени она будет заниматься именно этим подспудно. Даже если она ответственно подойдет к работе, она будет искать, как реализовать свою главную цель. Это видно по людям. И, конечно, с сожалением огромным зачастую приходится отказываться от сотрудничества с такими людьми просто потому, что я понимаю, что очень, знаете, вот очень хочется, но когда такие звоночки в голове, сомнения, лучше не надо. Не надо, потому что все равно хорошо не получится. И это проблема. Проблема, которая встает в полный рост. Таких вещей очень много, но подытоживая этот подкаст, я хочу сказать, что огромное заблуждение считать, что надо набирать людей по образу и подобию своему. Это огромное заблуждение. Надо подбирать людей с разными взглядами, потому что чем более разнообразны люди вокруг вас, тем сильнее становитесь вы и ваша организация. Если говорить про журналистику, ваша редакция. Люди должны быть разными, с разными представлениями о жизни, с разными установками. Но базовые ценности, конечно, безусловно, у них должны совпадать. По-другому не бывает. Следующий момент, о котором мы говорили, это то, что не должно быть вот такого, знаете. Надо всегда помнить, что вы можете выступать в разных ипостасях, пытаться поставить себя на место другого человека. И невозможно быть, вот если мы говорим про редакции, авторитарность – это не лучший способ управления, как мне кажется, редакциями. То есть здесь должна быть определенная жесткость, что не выполняешь вот это, извини, либо штраф, либо до свидания. Но в целом и определенная свобода должна быть. То есть вот тотальный контроль, заставлять людей там через силу что-то делать нельзя. Нельзя, потому что вы ломаете людей, вы делаете полную ерунду, и люди просто в итоге становятся, ну, совершенно не теми, кого вы брали на работу. Это важно очень помнить. По управлению, я не люблю слово персонал, по управлению персоналом, тем не менее, существует огромное количество книг. Большая часть книг абсолютно бесполезна, честно вам скажу. Книжный опыт, он не позволяет оценить там масштаб поражений, то, что вы получите, все приходит с опытом. Для тех, у кого крупное предприятие, ну, там, крупное от 50 человек и выше, вам обязательно нужен специалист HR. И вот его надо выбирать очень придирчиво, понимать, кто этот человек, насколько он думающий, чтобы он не механистически подходил к выбору людей, чтобы мог их прочувствовать, понять, что вам нужно, что вы из себя представляете. Знаете, это как личный ассистент. Когда вы набираете, ну, когда вы берете личного ассистента, вы достаточно требовательны к нему должны быть. И при выборе личного ассистента есть много параметров, которые, ну, вот, важны, скажем так. Я у моего друга за последние 20 лет, наверное, 3 личных ассистента. Ну, все девушки. Он говорит очень просто, что отношения между полами помогают. То есть там нет никаких любовных историй абсолютно. Есть просто симпатия некая, такая рабочая. И, да и любовные истории могли бы состояться, наверное, если бы там человек захотел. Вопрос в другом, что это работа, и это не нужно абсолютно. И рабочие взаимоотношения, дружеские в том числе, в какой-то мере, они приятельские. Они намного лучше, чем все, что он может получить в другом качестве. Так вот, 3 человека за эти 20 лет у него были. И с 2 из них я очень хорошо, ну, как знаком. Я к нему, когда приезжаю в гости, болтаем, еще что-то. И 2 человека, которые абсолютно, ну, там, не знакомы друг с другом, они говорили всегда одну и ту же вещь, что мы очень многому научились у него, многому не про бизнес даже, а про жизнь, про отношения с другими людьми, про то, как надо жить. И вы знаете, мне кажется, вот это для руководителя это наилучшая характеристика. Характеристика того, что когда надо, он строгий, жесткий. Когда это не нужно, он не продолжает давить свою линию. То есть это мудрый подход к жизни. И нельзя зацементировать себя в одной роли, которую ты выучил, и быть в этой роли. Всегда есть ошибки. Никто от них не застрахован. Вопрос, как мы на них учимся и как мы меняемся после этих ошибок. Вот это самое главное. И, конечно, как мне кажется, уважительное отношение к другим людям, оно говорит многое о вашем воспитании, о том, как вы изначально относитесь к этим людям. Соответственно, это вовсе не означает, многие люди почему-то ошибочно подразумевают, что если человек воспитан, то нахамив ему или там сказав ему что-то резкое, они не получат резкую отповедь в ответ. Нет, абсолютно нет. Получат. Воспитание не заключается в том, чтобы подставлять другую щеку или делать что-то подобное. Но, тем не менее, если человек в рамках приличий что-то, с чем вы не согласны, делает, вы ровно так же в рамках приличий ему отвечаете. Ну, сейчас мы уйдем совершенно в другую степь. Я этого не хочу, потому что все основное про то, как я вижу, ну, взаимодействие и немножко про редакцию я рассказал. Вообще тема очень богатая, потому что она про взаимоотношения людей, в том числе на работе. Наверное, я к ней еще не раз под разными углами, соусами вернусь, мы поговорим об этом. И, ну, надеюсь, что какие-то мысли у вас после моего рассказа остались, и вы уже знаете, начатки хотя бы. Я уверен, что вы очень многое знаете с той или другой стороны баррикад. Но тут есть о чем поговорить всегда, потому что тема бесконечная, как и мир, как отношения людей. Удачи, хорошего настроения. Прослушайте другие части этого подкаста или другие выпуски, если вы их еще не слушали. Спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.